Глава 3. Черепахи. Какую роль везение играет в тридерстве? В долгосрочной перспективе никакой. Абсолютно никакой. Не думаю, что кто-нибудь способен высоко подняться в этом бизнесе, благодаря тому, что ему повезло. Спустя многие годы, почти каждый раз, когда люди вспоминают эксперимент Денниса, они непременно сравнивают его с классическим фильмом «Поменяться местами» Trading Places с Эдди Мерфи в главной роли. Миллионы смотрели этот фильм в кинотеатрах или по телевизору. Похоже, что идея фильма происходит от новеллы Марка Твена «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов», написанной в 1893 году. Знаменитая история Твена рассказывала о том, что могло случиться с абсолютно честным американским туристом, который внезапно оказывается в Лондоне, имея при себе только купюру в 1 миллион фунтов стерлингов. При этом он даже не может объяснить, как она у него оказалась. В фильме баснословно богатые тридеры, братья Мортимер и Рэндольф Льюк, заключают пари о возможности сделать из аристократа голубых кровей, Эйкройд в роли Луи Уинтопа, бандита, а уличного бродягу, Мерфи в роли Билли, успешным тридером. В фильме Мортимер, не соглашаясь с Юмом и Локом, говорит: «С его генами вы можете поместить его в любую среду, и он выплывет наверх. Родословная здесь возьмет свое, как в игре на скачках. Она в крови». Когда я пытался удостовериться в том, что сценарий фильма появился до эксперимента Денниса, сценарист фильма Хершел Уинград пролил свет на этот вопрос. Он сказал, что он ничего не слышал о Ричарде Деннисе, когда сценарий к фильму был закончен в октябре 1982 года. Он занимался исследованиями тридерства в Чикаго в начале 80-х годов для написания сценария, не слышал о Ричарде Деннисе. Это выглядело неправдоподобным. Тем не менее, вполне вероятно, что идея фильма повлияла на эксперимент Денниса. Я был не одинок в этом мнении. Майк Карр, один из учеников Денниса, часто сталкивался со следующей реакцией: как только вы пытаетесь объяснить кому-либо суть программы, вы слышите в ответ: «А, это как в Trading Places», и, безусловно, это логичная параллель. Думаю, вам стоит спросить об этом Рича Билла, но я всегда видел в этом простое совпадение. Легко предположить, почему Карр придерживается именно такой позиции. В философии Деннис придерживался эмпирического мировоззрения, которое сформировалось у него задолго до выхода фильма. Но фильм как минимум должен был стать катализатором, сигналом к действию. Когда его спросили, не был ли для него фильм «Trading Places» толчком к организации эксперимента, Деннис опровергнул это: «Господи, конечно нет. Я думал, что фильм появился позже. Я действительно надеялся, что это правда. Мне нравится этот фильм больше, чем я этого хочу. Мы организовали эксперимент потому, что все верили в интуицию. Включая Билла, который является очень логичным парнем. А я, поразмыслив о связи интуиции и тридерства, не согласился с этим». Еще один ученик Денниса, Майк Шеннон, опровергает слова Карра. Обращаясь к Деннису с безграничным уважением, даю руку на отсечение, что фильм сыграл свою роль в эксперименте. Однозначно, так и было. Опровергает ли он это или подтверждает, все равно было так. Несмотря на несогласие Денниса, совпадения выглядят слишком существенными, чтобы быть случайными. Рэндольф был убежден, что характер Эдди Мерфи – продукт дурной среды, Мортимер же считал это мифом. В отличие от фильма, причина спора между Деннисом и Картом, если она существовала, остается неизвестной. Так или иначе, кассовые сборы фильма «Trading Places» составили 100 миллионов долларов до того, как тридинговый эксперимент появился на свет. Деннис становился своего рода новым Уилли Вонка. Он собирался пропустить людей в свой бизнес, commodities, точно так же, как Вонка пустил детей на свою шоколадную фабрику. Для него это было рискованным мероприятием. Его ученики могли его подвести или, что еще хуже, украсть его секреты. Но это его не пугало. Кто-то скажет вам «нет», но я думаю, что тридерским секретам можно обучиться. Для меня это было очевидно, потому что я не видел в этом никакого секрета. А если это не является секретом, я просто обязан предоставить людям возможность этому научиться. Я больше не хочу проводить так много времени за работой. И, кроме того, я хочу доказать людям, что тридерство больше не является какой-то тайной. Жизнь изменчива. Иногда что только не делали люди, чтобы привлечь внимание Денниса. Среди всех способов, которые использовали его ученики, чтобы быть принятыми в школу, наиболее экстремальным и изобретательным был подход Джима Мелника. Он был простым работягой из Бостона, страдал лишним весом, жил возле бара в Чикагском пригороде. Однако Мелнику было суждено сблизиться с Денисом настолько, насколько это было возможно. Между прочим, он переехал в Чикаго именно потому, что услышал о Денисе. В конце концов, он устроился охранником на Chicago Board of Trade и каждый день встречал Дениса на входе в здание словами «Доброе утро, мистер Денис». А потом появилось объявление, и Мелник был выбран. Денис, обладающий огромными деньгами и властью, взял парня с улицы и дал ему возможность начать новую жизнь. История Мелника стала воплощением истории о Золушке. Какой он мог знать, что попытка максимально приблизиться к Денису может привести к чему-либо? Конечно, он и не знал, но надеялся. Его самоуверенность оказалась пророческой. Другой ученик Дениса так описывает простоту Джима: «Он напоминал мне водителя грузовика, чудесным образом ставшую черепахой. И он до сих пор не может понять, как и почему это произошло. И, глядя на его сегодняшнее наложение, я и сам не могу понять». Майк Шеннон, бывший актер, бросивший школу в 16 лет, также постучался в дверь Дениса. Он вспоминает: «Я работал брокером и был чрезвычайно плохим сырьевым трейдером. Он узнал об объявлении от трейдеров на торговой площадке, но он знал, что его резюме не пройдет. И он нашел решение. Я написал поддельное резюме и отправил его Ричарду Денису. Я использовал наглость, чтобы получить работу. Людей увольняют или, по крайней мере, не принимают на работу из-за фальшивого резюме. Но не в случае с эксцентричным главой CIA The Commodities. С другой стороны, Джим Ди Мария, выпускник Нотр-Дейм, семейный человек со съемочной площадки, уже работал на Дениса на биржевой площадке, когда подал заявку на участие в эксперименте. Ди Мария помнил, что любая случайность может стать лотом в 1000, профессиональное определение для фьючерсного контракта в 1000 единиц. В конце концов он сказал: «Кто же этот клиент, делающий огромные заказы?» Он подумал, что это может быть богатый дантист, что стало вполне реальное с тех пор, как дантисты активно играли на бирже. В результате он сложил две составляющие и решил, что Рич Денис – это богатый дантист. Тем не менее, Денис искал не только портье и брокеров для площадки. Ему также были нужны хорошо образованные люди. Майкл Ковали имел степень MBA Harvard University. У него была копна коричневых волос, очки в проволочной оправе, и он был типичным корпоративным воителем в Бостоне, когда до него дошла информация об объявлении, изменившая всю его жизнь. Ковали уже слышал о Денисе к моменту появления объявления. Он вспоминает: «Я почти упал со стула, когда прочитал это. Он искал новичков. Я не мог в это поверить. Это было что-то вроде работы моей мечты, и я немедленно написала ему». Прозорливость будущих учеников была исключительно интуитивной. Бывший пилот ВВС США Эрл Кифер также пришел к Денису случайно. Он находился в нью-йоркской сауне одновременно со звездой фильма «Трейдинг Плейсис» Джейми и ее бойфрендом. Кифер читал «Том Бернс». «Я смотрел на это объявление, уже знал, кто такой Денис. Я сказал тогда: круто. Парень решился на это». Кифер не думал, что у него много шансов пробиться. В чисто мужском мире торговли сырьем в начале 80-х находились женщины, также подававшие свои заявки. Лиз Чевелл, маленькая яркая девушка, чем-то напоминавшая Кейти Каурик, была одной из них. Она осознавала уникальность своего пола в данной ситуации. В то время она всерьез подумывала заняться съемками фильмов, хотя и постоянно работала в брокерской конторе. Бывший босс Чевелл, Брэдли Роктер, знал, что предложение было стоящим. «Денис уже тогда зарабатывал для меня деньги, и дела шли неплохо. Лиз пришла ко мне и сказала, что думает о том, чтобы подать заявку. Она спросила, стоит ли ей это делать, и я ответил, что, безусловно, да. Такая возможность бывает только раз в жизни». Джефф Гордон, адвокат и владелец собственного небольшого бизнеса, как раз листал газету, когда наткнулся на объявление. Гордон, стройный человек ростом в 5 футов и 8 дюймов, знал, что эта возможность может означать: все хотели научиться трейдерству и зарабатывать, как Ричард Денис. Отправка резюме была случайным и неожиданным решением, которое Гордон принял с волнением, Зная эксцентричность Денниса, никого не удивит, что Иржи Джордж Свобода, иммигрант из коммунистической Чехословакии, полный неудачник в глазах большинства, был принят на обучение. Он был мастером игры в очко, разорявшим Лас-Вегас задолго до разгрома Лигаса, учиненного в 1990 году знаменитой командой МИТЭ. Деннис также взял Тома Шенкса. Привлекательный, вежливый с дамами молодой человек с темными волосами. Шенкс днем работал программистом в Hal Trading, а ночью сражался с Вегасом благодаря своему мастерству игры в очко. Шенкс и Свобода знали друг друга по тусовке игроков в очко. Когда они столкнулись в Чикаго, Свобода сказал Шенксу: «Привет, я приехал на беседу с Ричардом Деннисом. Ты слышал об этом?» Шенкс не имел об этом ни малейшего понятия, но, тем не менее, сказал: «Ты должен взять меня с собой». Они оба были приняты в тот же день. Эрл Кифер знал о темном происхождении обоих. Он говорил: «Джордж был игроком сборной Чехии, а Том постоянно был озабочен компьютерами». Шенкс поговаривал: «Я не хотел никакого другого занятия в моей жизни». Ему пришлось адаптировать свое компьютерное мышление для тридерства, и спустя некоторое время он был буквально болен новым увлечением. Приспособляемость Шенкса позволила ему при необходимости быть предельно аккуратным, как при раздаче карт в игре. Как мог Деннис не взять парня, который уже в 70 лет был на «ты» с компьютером? Такое решение соответствовало логике: делай все возможное для победы. С другой стороны, Майк Арш сделал себе именно ролевой игрой Dungeons & Dragons, где он заработал титул первопроходца военных игр такого рода. Он также разработал настольную игру Fight in the Skies, которая моделировала воздушную битву времен Первой мировой войны. Впервые за 6 месяцев Майк взял в руки газету Wall Street Journal и увидел там объявление. Он назвал это проницательностью предсказателя. Джерри Паркер, сделавший впоследствии хорошую карьеру, не может не оценить, насколько этот отбор изменил его жизнь. Скромный бухгалтер и прихожанин евангельской церкви, с волосами, разделенными на прямой пробор, он даже и не помышлял о тридерстве до того, как увидел объявление с EIDA Commodities. «Я был парнем из маленького городка, Линчберг, штат Вирджиния, и Ричард Денни спас меня от нормальной жизни». Но прежде чем Джерри и подобные ему ученики были официально спасены, как он сам это назвал, они должны были пройти процесс отбора. Претенденты, прошедшие первый тур отбора, получили письмо с тестом. Письмо было формальным и малосодержательным. Оно абсолютно не отражало энергию и дух Денниса. Между нами говоря, в нем говорилось, что черепахи, прошедшие отбор, после завершения короткого учебного курса и небольшого пробного периода на бирже, смогут получать зарплату в размере 15% от прибыли. Всех потенциальных учеников предупредили, что в случае успеха им придется переехать в Чикаго. Также на данном этапе претендентов просили указать результаты своих вступительных экзаменов колледжа. Если таковых не было, нужно было объяснить причину их отсутствия. Было еще кое-что. Кандидатам нужно было пройти тесты 63 вопросов, отвечая только верно или неверно. На первый взгляд тест выглядел простым, однако при более детальном рассмотрении в нем просматривались определенные подвохи. Среди вопросов были следующие. 1. Следует торговать или только от покупки, или только от продажи, но не одновременно в две стороны. 2. Следует торговать одинаковым количеством контрактов на всех рынках. 3. Имея 100 тысяч долларов для торгов, следует распределить риски по 25 тысяч долларов на каждый из рынков. 4. Когда вы входите на рынок, следует знать при этом, куда можно уйти в случае неудачи. 5. Невозможно остаться без гроша, получая прибыли. 6. Большинство трейдеров всегда ошибаются. 7. Средние прибыли должны быть в 3-4 раза больше средних убытков. 8. Трейдер должен хотеть превратить прибыль в убытки. 9. Очень большой процент сделок должен приносить прибыль. 10. Необходимость и желание заработать деньги – хорошая мотивация для успешного трейдерства. 11. Природная склонность и личности – надежный проводник при принятии решений в трейдерстве. 12. В долгосрочной перспективе удача является одной из составляющих успешного трейдера. 13. Следовать интуиции в трейдерстве – это хорошо. 14. Основные тенденции не склонны к постоянству. 15. Покупать активы на снижение – это хорошо. 16. Трейдер больше учится на своих неудачах, чем на успехах. 17. Хорошо следовать советам других участников рынка. 18. Хорошая стратегия покупать падающие в цене активы и продавать то, что растет в цене. 19. Очень важно получать прибыль в большинстве случаев. Точно так же, как и при поступлении в колледж, претендентам предлагались вопросы, требующие развернутого ответа. На обратной стороне теста верно-неверно нужно было ответить одним предложением на следующие вопросы. 1. Назовите книгу или фильм, которое вы любите больше всего, и объясните почему. 2. Назовите любимую вами историческую личность и объясните, почему она вам нравится. 3. Благодаря чему вы сможете преуспеть в данном деле? 4. Расскажите о случае, когда вы шли на серьезный риск, и объясните почему. 5. Хотите вы добавить еще что-нибудь к уже написанному? Деннис также поместил несколько вопросов, в которых спрашивалось о том, какие хорошие или плохие качества имеют претенденты и могут ли они помочь или помешать им в трейдерстве. Кроме этого, он хотел узнать, предпочитают ли они быть сильными или удачливыми в своем деле. Казалось, что ответы на эти вопросы не имели существенного значения. Ответы на четвертый вопрос теста были самые разные. Один из претендентов провел целый час на баскетбольной игре без билета. Другой из них несколько месяцев возил по Саудовской Аравии в багажнике своей машины бутылку виски, что было незаконно. Безбилетник был принят, а человек, рисковавший ради самого риска, нет. Дейл Делатри, программист Дениса, ставший впоследствии менеджером на каждый день для учеников, говорит, что стратегия найма персонала была импровизацией, добавляя, мы искали умных людей и одновременно людей, умевших обращаться с рисками. Это было в некотором роде экспериментом. Тем не менее, Деннис знал, кого искал. Ему нужны были люди с хорошими математическими способностями и высокими результатами IQ. Нужны были также люди, увлеченные компьютерами и рыночными методиками. Преимущество имели люди, старавшиеся подходить к работе системно. Деннис замечает, в основном мы старались принимать людей с психологией игроков. Это были любители шахмат или нарт. Причем иногда достаточно было просто указать это в резюме. Но математические способности не были поводом для найма при любых условиях. Деннис и Экхард знали, что долгосрочный успех не находится в прямой зависимости от уровня IQ. Они старались проверять кандидатов на умение мыслить категориями ставок, точно такие же качества требовались, чтобы выигрывать в очко в Лас-Вегасе. Также им были нужны люди, которые могли психологически и эмоционально воспринимать деньги как абстракцию, инструмент для получения еще больших денег. И еще в большей степени Денниса интересовали люди, способные реально оценивать свои способности. Никто из прошедших отбор не задумывался над тем, как бы попасть на обложку журнала Time во всяком случае, на момент отбора. В основном он выбирал тех, кто, по его мнению, способен нормально воспринимать процесс обучения. Поскольку они пришли к Деннису, они должны были быть чистыми страницами. Важно еще раз вспомнить, что группа была эклектичной. Она была настолько разной в культурном, социологическом, половом и политическом отношении, насколько это только возможно. Уолт Дисней и его знаменитые маленькие Мии гордились бы открытостью Денниса. Интервью всей вашей жизни кандидаты, прошедшие тестовый отбор, были приглашены зимой на личную беседу с Иайдой Комодитис в Чикаго. Процедура всегда была одна и та же. Дейл Делатри провожал их в комнаты из комнаты, а Деннис и Экхард на пару спрашивали каждого. Опрашиваемые были поражены тем, насколько неформальные в большинстве случаев дружелюбны были их собеседники. Майк Шлинен, кандидат с подложным резюме, перед личной беседой провел серьезное исследование. Он пошел в редакцию Chicago Tribune, чтобы узнать как можно больше о Деннисе. Позже он признался, что более 90% ответов на тест содержались в газетных статьях. Он даже разузнал, какую одежду любит носить Деннис. Я узнал, что Деннис не любит носить туфли. Он ненавидел костюмы и все, что с ними связано. Я надел потертую спортивную куртку, джинсы и мокасины без носков. Выяснилось, что у Шинона и Денниса есть одна общая черта. В детстве они оба играли в настольную игру «Риск». Шеннон говорил, я знал, что он играл в «Риск» в подростковом возрасте. Думаю, это помогло мне и стало решающим фактором. Для тех, кто не знаком с этой игрой, поясним, что целью является завоевание мира. Чтобы выиграть, вам нужно нападать и защищаться, атаковать, чтобы завоевать территорию, защищаться, чтобы ее не захватили ваши противники. Деннис был изворотлив и неизменно побеждал. В этом и был смысл игры: победить другого парня, выиграть. Другой кандидат, Пол Рабер, был самым опытным тридером среди всех учеников. В свое время Рабер бросил Оклахома Медикал Скул. До этого он учился на пианиста. Тем не менее, прежде чем его нанял Деннис, он учился у Чака Лебо. В конце 70-х – начале 80-х Лебо был региональным директором брокерской фирмы Эхат и Найсоу на западном побережье. Именно там он и обучал Рабара. Между прочим, фирма Эхат и Найсоу разорилась в начале 80-х, торгуя для малоизвестной компании Boys Billionaire Club ВВС. ВВС была основана Д.Ж.О. Гамски, который впоследствии сменил имя на Д.Ж.О. Хайт и стал звездой телесериалов. Гамски оперировал серьезными деньгами на Шикого Меркантайл Эксчейндж в его годах и сделал себе большое имя. Прежде чем он был увлечен в мошенничестве, Гамски, как и Деннис, обратил на себя всеобщее внимание на торговых площадках Чикаго и в прессе. Его также называли «волшебным мальчиком». Однако Лебо и Рабер не делали ничего ошибочного. Они были обычными брокерами и размещали средства по заказу клиентов. И все же возможно ли, что Деннис пригласил Рабара на беседу только для того, чтобы убедиться в своем знании или незнании трейдерского чутья Гамски? Безусловно, Деннис мог пойти на такой способ изучения противника. Беседа с Рабаром плавно перетекла в дискуссию по поводу трейдерских методик. В какой-то момент Деннис задал коварный вопрос, что, если ты 5 раз подряд провалишься при покупке какого-нибудь актива? Рабар уверенно ответил, если актив пойдет вверх, я куплю его снова. Знания Рабара во многом предопределили выбор в его пользу, но все-таки он был исключением. Деннису не была нужна команда Рабаров. Эрл Кифер, в свою очередь, поднял в разговоре с Деннисом тему британского эмпиризма. Они дискутировали на тему, что такое реальность, и вскоре перешли к серьезным дебатам относительно книги Джорджа Беркли «Hills and Fields». Позже Кифер узнал, что одной из вещей, которая интересовала Денниса, было умение в реальной жизни отложить в сторону свои убеждения. Затем Экхарт внезапно оставил тему философии с целью проверки Кифера. Он спросил, «Вы верите в теорему о центральном пределе?» Кифер ответил, «Я верю, что теорема о центральном пределе похожа на остановленные часы, которые 2 раза в день показывают правильное время». Позже он скажет, «Я не очень понимал значение той игры, в которую мы играли». Экхарт давал понять, что их трейдерская стратегия основывалась на следующей идее. При подбрасывании игральной кости 6 шестерок подряд могут выпасть намного чаще, чем этого можно ожидать. Другими словами, Экхарт давал понять, что они не были реверсивными трейдерами средних величин. Реверсивные трейдеры средних величин рассчитывают на то, что рынки остаются в узких рамках, и при выходе за рамки они обычно корректируют свои портфели к средним величинам. Проще говоря, Экхарт отмечал, что рынки имеют свои тенденции, и они неожиданно меняются. Кифер понимал, что это означает только то, что они не были опционными трейдерами. Майкл Ковали своеобразно проявил себя во время интервью. Он сказал, что это было единственное собеседование, которое действительно доставило ему удовольствие. Ему было все равно, получит ли он эту работу или нет, поскольку он беседовал с поразительно умными людьми. Деннис и Экхарт завалили Ковали вопросами. Они спросили его, как он оценивает себя на бирже по шкале от 0 до 100. Он вспоминает, «Я ответил 60 не для того, чтобы пройти собеседование, а потому, что я действительно себя так оценивал». Позже Деннис любил рассказывать, что он задавал этот вопрос каждому, и Куртис Фейс ответил 99, а Лиз Чевел 1. «Я взял обоих, подчеркнув тем самым, что у меня было все, что можно знать о биржах». Безусловно, невозможно было предугадать, каких ответов ждал Деннис. Честно говоря, шансы людей, дававших стандартные ответы в стиле выпускников Harvard Business School, были невелики. Ковали знал, что ответы Фейса или Чевел не удовлетворили бы менеджеров компании из списка Fortune 500. Он комментирует это так: в большинстве фирм сказали бы, этот парень слишком самоуверенный, он знает гораздо меньше, чем думает, и обречен на провал. Или она слишком нерешительная. Но на самом деле то, что больше всего ценили здесь, вряд ли оценили бы в других компаниях. С другой стороны, ответ Майка Карра на вопрос Денниса о том, какой личностью он восхищается, мог бы показаться политически некорректным. Карр вспоминает это так: «В качестве исторической личности, которой я больше всех восхищаюсь, я назвал фельдмаршала Эрвина Ромма, знаменитого леса пустыни». Несмотря на то, что он был немецким генералом во время Второй мировой войны, он не был нацистом. В первую очередь, его глубоко уважали военные обеих сторон, как генерала и как человека. После окончания беседы Майкл Коваля оказался единственной черепахой, подметившей хитрую уловку. На самом деле собеседование не было закончено. После беседы Дейл Делатри обратился к Ковалю Лифтону: «Как все прошло?» Коваль начал рассказывать ему, что беседа была великолепной, но быстро понял, что его вопрос также был частью собеседования. «Я сказал, что мне очень понравились речи Билл. В то время как кто-то мог сказать: „О боже, они меня вымотали“ или что-то в этом роде. Команда Денниса раскрыла свои карты, и нужно было играть по их правилам». Фильтр по дороге к лифту в лице Делатри отсеивал тех претендентов, которые в другом случае могли бы просочиться в эксперимент. Безусловно, это было жестоко. Во всяком случае, прочитав это, многие из отсеянных претендентов поймут, что по дороге к лифту они сказали Дейлу Делатри какую-нибудь глупость, что и привело их к неудаче. Но никто не сказал, что жизнь – штука честная. Майкл Ковали не тешился иллюзиями и понимал, что его тип резюме вряд ли подходил для Денниса. Его удивляло, что он еще был среди претендентов. К концу дня Деннис и Экхарт пришли к выводу, что большое количество людей, подобных Ковали или Робару, образует слишком большой набор плохих привычек, от которых будет сложно избавиться. Тем, кто считает, что степень MBA Гарварда – единственный путь к успеху в бизнесе, давно пора проснуться. Ковали был исключением, а не правилом. Деннис и Экхарт на самом деле считали, что нанимать исключительно выпускников MBA Гарварда было бы плохой тактикой. У каждого из потенциальных учеников было свое преимущество во время отбора. Джефф Гордон видел процесс отбора так: «К этому времени у меня не было резюме, поэтому я прислал Деннису письмо, в котором указал, что я провел больше времени за игрой в шахматы, чем на занятиях в школе права. Интересно, что моя девушка, прочитав письмо, сказала: „Тебе не стоит этого писать“. Но я сказал, что это неправда, и Деннис совсем другой человек. Я думаю, что он ищет необычных людей». Во время собеседования Гордон логично предположил, что ему придется многому научиться у Денниса и Экхарта, но те сказали ему: „Знаешь, ты можешь сильно разочароваться“. В то время Деннис уже зарабатывал сотни миллионов, но был скромным и самокритичным. Предыдущая работа Майка Карра над Dungeons & Dragons могла стать причиной попадания в команду CID. Дейл Делатри и Уильям Экхарт отмечали, что их сыновья обожали эту игру. Как сказал Карр: «Я знал, это не могло стать препятствием». Это говорит о том, что Карр понятия не имел о тридерском стиле Денниса и проходил собеседование интуитивно. Он вспоминал это так: «Ричард Деннис был известен как специальный трейдер, но в то время я об этом не знал». Во время беседы он спросил Денниса: «Вы торгуете по классическим канонам или же каким-то специальным образом?» «Мы специальные трейдеры», — ответил Деннис. После этого Карр сказал: «А что, фундаментальное трейдерство уже вымерло?» Деннис саркастически парировал: «Надеемся, что нет». Джим Ди Мария, который работал брокером на Денниса и был более-менее своим человеком, высоко оценивает вклад своего родного города в его трейдерские амбиции. «Это часть духа Чикаго. Если бы я жил в Балтиморе или Лос-Анджелесе, никогда не стал бы заниматься чем-либо подобным». Но уже до того, как Ди Мария стал участником эксперимента, он страстно желал участвовать в процессе принятия решений, а не просто быть чьим-то брокером на торговой площадке. Ему нужно было найти какой-то путь к своей цели, и эксперимент Денниса предоставил ему такую возможность. Однако Ди Мария был сбит с толку запутанностью процесса отбора: «По какой-то непонятной причине меня взяли. Я не уверен, что кто-нибудь знает, по какой причине его взяли. Я слышал, что кое-кого из окружения Рича взяли в качестве контрольной группы. Вроде как, давайте возьмем этого парня. Возможно, и меня? Я точно не знаю». Все будущие ученики знали, что перед ними шанс всей их жизни, хотя и не всегда осознавали, во что именно они ввязываются. Например, Ближе к концу интервью коленки Лиз Чевол тряслись все сильнее и сильнее, когда она начала осознавать, что производит хорошее впечатление. Я бы никогда не прошла собеседование, если бы знала, что оно на самом деле похоже на лотерею. Она была уверена в себе, поскольку не могла поверить в то, что смогла пройти так далеко. Она понимала, что худшее, что могло ее ожидать в случае пройденного отбора, украшения своего изюме несколькими неделями, проведенными под патронажем Денниса. Терять было нечего. Процесс отбора даже близко не напоминал охоту за профессионалами. Деннис и Экхарт никогда не учились рекрутингу или разработке анкет, направленных на отбор людей, наиболее способных к обучению. Одним делом был трейдинг и сколачивание состояния, и совсем другим эксперимент искусственное против естественного на живых людях. Черепаший контракт, попав в программу Денниса, черепахи должны были строго соблюдать условия секретного соглашения. Оно называлось «Свод правил для обучающихся на помощника трейлера» и содержало, в частности, условия, согласно которым с каждым участником заключался 5-летний контракт, который мог быть в любой момент расторгнут Деннисом без каких-либо объяснений. Никому не гарантировали постоянное участие в программе, однако соглашение ясно прописывало, что ученики не будут нести ответственности за убытки, нанесенные ими в процессе торговли на деньги Денниса. Ученики не обязаны возвращать авансы, не покрытые заработанными деньгами. Точно так же они не несут ответственности за убытки, понесенные в результате неудачной торговли. Но для тех учеников, которые рассчитывали быстро разбогатеть, овладев секретами Денниса, соглашение не было таким уж гибким. На время действия контракта им запрещалось торговать для себя, либо для кого-то еще, кроме Денниса. Соглашение было направлено на то, чтобы предотвратить соперничество с Деннисом и исключить возможность получения любой конфиденциальной или запатентованной информации. Наконец, контракт запрещал ученикам на протяжении 5 лет после его завершения разглашать тридерзкие секреты Денниса. Для людей, знакомых с правом, такая сделка не представлялась возможной. Но никто не отказался принять участие в черепашьей программе, не получая реальных гарантий и существенно ограничивая свои возможности в будущем. Как только соглашение было подписано, черепахи направились в класс. Когда черепахи начали обучение в январе 1984 года, Чикаго был совсем другим городом. Гарри Карай был диктором на Рингфилд, а год новичков Райсенберга только начинался. Эппл Макинтош только появился, а Халк Хоган только что побил железного шейха в борьбе за титул чемпиона мира по борьбе. В политике Денниса огорчала разгромная победа Рейгана над Манлейлом. В таком контексте была отобрана группа счастливчиков для обучения трейдерству. Им еще предстояло впитать в себя правила трейдинга, от которых колотило инвесторов вроде Уоррена Баффета. Эти правила не предусматривали покупать активы и затем держать их при себе или же покупать дешевле и продавать дороже. То, чему их должны были научить, не преподавалось и до сих пор не преподается на финансовых факультетах лучших университетов мира. Расскажите эту историю профессору финансового колледжа и проследите за его реакцией. Учебной аудитории. Если бы Деннис на момент эксперимента заработал только $100 000, слушали бы его ученики так внимательно? Нет. Деннис знал, что его ученики были примитивными тупицами и ввязались во все это только потому, что он заработал $200 000. Если он говорил, что бы ни происходило, в понедельник вы купите активы индекса S&P 500, когда он поднимется на 35 пунктов, все черепахи были готовы разбиться, но сделать так, как им было сказано. Один из черепах как-то сказал, что если бы парень, сделавший состояние в $200 000, сказал им, что они могут ходить по воде, они бы сказали: «Хорошо, мы можем ходить по воде». Ведь мы только что преодолели эмоциональный барьер в нашем мозгу, не дававший ни нам это сделать. Преодолеть психологический барьер, как в трейдерстве, так и в бизнесе, означает достичь такой точки, когда вам бросают интеллектуальный и психологический вызов, и вы отвечаете на это: «Да, я могу это сделать». Учитывая репутацию Денниса и ту самоуверенность, которую они обрели, пройдя отбор из 1000 соискателей, черепахи с легкостью преодолели этот барьер. Главным было то, две мегазвезды трейдинга отобрали их в качестве своих учеников, давая тем самым импульс к дальнейшим свершениям. Такая же аура окружала Джима Лиланда, тренера бейсбольной команды чемпиона 2006 года Детройт Тайгерс. За несколько лет до этого команда проиграла более сотни игр подряд, установив ужасающий антирекорд. Но теперь у них есть тренер Лиланд, в которого все верят. Это были не те Детройт Тайджерс, которые не верили в свою способность доставить мяч в гнездо. «Если я приду завтра и увижу свою фамилию в списке бьющих, я смогу хорошо пробить», — говорил питчер Тодд Джонс. И это при том, что питчер не натренированный бить по мячу. Черепахи были в таком же положении. Две недели тренировок можно образно описать так, когда Деннис и Экхард кричали «Прыгайте!», черепахи отвечали «Как высоко!». Тем не менее, спустя годы многочисленные легенды сильно преобразили процесс обучения по сравнению с реальностью. Их поместили в здание Union League Club в деловом центре Чикаго. Майкл Ковали описал это как что-то вроде старомодного клуба, но интересом, где старики тихо дремлют, накрывшись своими пледами. И он не преувеличивает. «Мы с Томом и Элисом пытались победить там в 2000 году, но нас не пустили потому, что я был в джинсах». Union League Club стал бастионом старомодности для тех, кто сколотил свои состояния достаточно давно. Панели из темного дерева, потертые персидские ковры, обтянутые кожей мебель и медлительные работники клуба стали символами того, что его лучшие времена прошли. Безусловно, с того момента, как черепахи перешли порог клуба, там мало что изменилось. Удивляло, что Ричард Деннис мог быть членом этого клуба при его антилитерном характере. Но он был просто практичным человеком. Клуб находился совсем рядом с Chicago Board of Trade и офисом CIDA Commodities. Черепахи также провели две недели обучения в Union League Club. Там всем, включая самого Денниса, приходилось постоянно носить пиджак и бабочку. Только половина из более чем 25 учеников в классе были черепахами, работающими с деньгами Денниса. Непосредственно накануне занятий черепахи посетили вечеринку. Деннис любил проводить непринужденные вечеринки с коктейлями на рождественские праздники. Новички смогли взглянуть на чикагское окружение Денниса и познакомиться друг с другом. Но вечеринка не очень помогла снять напряженность. В первый день знакомства они будто вновь впервые пошли в школу. Они входили в класс полностью истощенными. Ричард Денис, Уильям Экхарт и Дейл Дилатри проводили занятия в том же стиле, в котором они организовали собеседование. Оказывается, верхушка CIDA Commodities познакомилась в СТ. Лэрнс Кэслик High School. Так получилось, что они стали друзьями лишь потому, что сидели в алфавитном порядке. В первый день занятий в черепашьем классе можно было услышать, как падает булавка. Воздух был заряжен волнением. Все были вне себя от желания зарабатывать деньги, как Деннис. Первые часы прошли за объяснениями Дилатри о том, как все будет происходить, и возложением хозяйственных функций на тех, кто никогда не занимался трейдингом. Дилатри досталась роль мамочки для черепах. Он подстегивал черепах задавать вопросы во время обучения, но поначалу это делали немногие. К всеобщему разочарованию, Деннис не присутствовал на первом занятии. Вместо него Экхарт начал с первой темы введения в проблемы управления рисками. Управление рисками не то, с чего начали бы современные трейдеры. Тот факт, что Экхарт начал с управления рисками, стал первым сигналом необычной дороги, предстоящей черепахам. Вместо того, чтобы начать с получения денег, он рассказывал о том, как вести себя, потеряв деньги. Другой работник CIDA, Роберт Мосс, несколько раз вступал в беседу, чтобы обсудить порядок выполнения указаний. Он хотел, чтобы аудитория поняла, что происходит на самом деле на торговой площадке, когда поступают их указания. Думаю, Билл и Рич хотели, чтобы они хорошо в этом разобрались, учитывая то, что некоторые из них вообще никогда не сталкивались с этим ремеслом, говорил он. Как только ученики справились со своим волнением, получился своеобразный диалог с вопросами и обсуждением. Тем не менее, чаще все происходило в форме лекции под запись. Черепахи быстро осознали, что Деннис и Экхард знают намного больше, чем они. Говорит Майкл Ковали, я знал много из тех вещей, о которых они говорили, но я не представлял себе, что можно придавать такое большое значение некоторым моментам. Вопреки всеобщему мнению лиц, знакомых с экспериментом, отсутствие Денниса на первой лекции не было простой забывчивостью. Уильям Экхарт научил черепах одной из важнейших вещей за весь двухнедельный курс обучения, в следующем году лекции длились и вовсе одну неделю. Идея состояла в том, что Экхарт, выступавший против идеи обучения людей трейдингу, преподавал в аудитории основы трейдинга. А Деннис добавил к этому череду историй о трейдерских битвах и анекдоты. Для тех, кто знал его достаточно близко, Деннис был человеком, способным мгновенно приходить к определенным выводам, на которые у другого человека ушли бы неделя математических мучений. Даже Экхарт удивлялся умению Денниса видеть что-то интуитивно. Посмотри, что это на самом деле означает. Посмотри на эту аксиому. Она действительно работает. При этом Экхарт был гением математики и мастером вероятностей. Сочетание их наблюдений давало потрясающий эффект. Майк Шеннон оценил важность их символичных взаимоотношений. По правде говоря, во многом основой системы развития был не Ричард Деннис, а Билл Экхарт. Они оба рождали эти идеи и несут ответственность за них. Многим казалось, что Экхарт был простым соучастником, ценившим черепаший эксперимент с психологической точки зрения. Но он, безусловно, также претендовал на уважение черепах после того, как все закончится. Сегодня его вклад в разработку методик, преподаваемых черепахам, окончательно разоблачен. Без Экхарта не было бы черепах. Майкл Ковали считает, что был еще один скрытый, хотя и не менее важный аспект их сотрудничества. Билл проделывал огромную работу по разработке математической части системы. Думаю, он не обладал трейдерской гениальностью Денниса. И поэтому, мне кажется, он считал талант главной составляющей успеха, в то время как Рич отдавал предпочтение методике. На сегодняшний день Экхарт сделал потрясающую карьеру трейдера. И, в конце концов, он достиг куда большего богатства, чем Деннис. Его хедж-фонд оценивается сегодня $800 миллионов. Однако, когда Деннис и Экхарт начинали работать вместе, Деннис заработал огромное состояние, а Экхарт был его учеником-черепахой. Майку Шинону понятно, что Деннис намного раньше Экхарта начал накапливать богатство. Он описывает это так: Билл был больше погружен в интеллектуальные поиски концепции трейдерства, чем в попытке заработать серьезные деньги. Через некоторое время он попытался нащупать золотую середину между коммерческой стороной дела и подлинным трейдингом. Вдобавок Шеннон говорит: «Думаю, Билл заслуживает большего, но как только вы заработали $250 миллиардов». Экхарт всегда добродушно соглашался, что он проиграл спор искусственное против естественного, в котором он придерживался мнения, что невозможно обучить их системам детей с улицы. «Я полагал, что трейдеры обладали чем-то, что невозможно воплотить в механической программе. Но было доказано, что я не прав. В общем и целом черепахи научились торговать необычайно хорошо». Ответом на вопрос, можно ли научить трейдерству, должно быть безусловное «да». Он также с насмешкой относился к аргументу, что успех черепах был предопределен удачей, возможность случайности того успеха, который нам сопутствовал и до сих пор остается с нами, практически равна нулю. Система работала на нас из года в год. Мы обучили некоторым особенностям этой системы других людей, и она начала работать на них. Они начали зарабатывать деньги для других людей, и она снова работала. Он допускал возможность того, что их достижения были результатом удачи, но видел, что вероятность этого была предельно низка. Точно так же Экхарт не попался на уловку теоремы про обезьян, которая гласит, что среди миллионов обезьян на Земле существует такая, которая, беспорядочно нажимая на кнопки клавиатуры, способна воспроизвести полное собрание сочинений Шекспира. По сей день многие придерживаются мнения, что Экхарт и другие черепахи были просто теми немногими счастливыми особями из огромной популяции обезьян. Некоторые критики пытаются объяснить феномен черепах умелым отбором особенно умных учеников. Все-таки Майкл Ковали способен одновременно играть с 5 противниками в шахматы и быстро их обыграть. Он является ярким примером того, что Деннис не испытывал недостатка в мозгах. Экхарт не соглашается с этим, утверждая, что он не видит прямой зависимости между уровнем интеллекта и трейдерским мастерством. Некоторые выдающиеся трейдеры довольно мудрые люди, но некоторые вовсе нет. Многие из потрясающе умных людей являются ужасными трейдерами. Достаточно быть просто человеком среднего интеллекта. Кроме того, более важное значение имеет психологическая устойчивость. Это не наука о запуске ракет. Так или иначе, намного проще научиться тому, что нужно делать в трейдерстве, чем действительно делать это. Экхарт говорил, что, как и в других сферах жизни, большинство людей знает, как нужно поступать, но при этом так не поступают. И тридерство в этом ничем не отличается от других видов человеческой деятельности. Как и многие молодые тридеры в Чикаго 70-х годов, партнер и правая рука Денниса на собственном опыте убедился, насколько сложно было действовать правильно. Такой потрясающий опыт он получил 1 ноября 1978 года, тогда он был помощником Денниса. Президент Картер старался удержать падающий доллар. Этот урок эмоциональной стойкости навсегда отложился в памяти Икхарта. Путем интервенции на валютные рынки была повышена процентная ставка. Плохие новости для Денниса и Икхарта, державших долгосрочные позиции в золоте, иностранных валютах и зерновых запасах. При открытии рынки упали. Золото открылось на отметке ниже торгового лимита в $10 за унцию, и они не могли выйти. Серебро, хотя и было также на весьма низком уровне, еще торговалось. На сотях и Нью-Йорк им сказали, что они еще могут им торговать. И они начали открывать короткие позиции по серебру, стараясь получить прибыль по мере того, как оно дешевело. Ведь им нужно было как-то компенсировать потери от торговли золотом. Но одновременно они беспокоились, что серебро может рвануть вверх. Нужно было принимать решение и делать это быстро. Многое было на кону. Деннис спокойно спросил Экхарта, что будем делать. Экхарт запаниковал и замер. Деннис продал серебро, и через несколько секунд оно также опустилось ниже лимита. Экхарт пришел в восторг. На моей памяти это был лучший ход Денниса, поскольку он сделал этот ход огромным давлением. Если бы он этого не сделал, мы оба просто обанкротились бы вследствие дальнейшего падения золота. Один из черепах восхищался, что Деннис все еще мужественно занимался трейдингом, в то время как остальные были глухи, немы и безденежны. Они все делали неправильно, и для Денниса просто покрыть убытки и выровнять счет уже было чудом. Он был одним из тех людей, кто способен целиться в крупные прибыли, а целиться с умом. Некоторые люди просто сходят с ума и тают. Особенно если они торгуют неправильно, и это ведет их к разорению. Множество людей будут рисковать небольшими деньгами изо дня в день, не боясь их потерять. Но как только объемы ресурсов увеличиваются, скажем, на 100%, принимаемые ими решения становятся более важными и очевидными. Они начинают думать о том, сколько они могут выиграть или потерять, тем становится труднее держать в уме тридерство. Эмоции вырываются наружу, тем все труднее сохранять объективность. Умение не воспринимать ценность долларов было важной частью того, что прививалось черепахам. Роберт Мосс видел в Деннисе те качества, которые предопределили удачное трейдерство. Существуют люди, способные торговать по одной, двум или даже пяти позициям, не воспринимая при этом денег. Мосс никогда не видел кого-то лучшего. Томер Уиллис, сын Тома Уиллиса, который был достаточно близок к Деннису, чтобы считать его своим дядей, говорит, что у Денниса было свое чувство меры, отличное от тех, что существует у других людей. Когда он чувствовал, что где-то появилась разница для того, чтобы зарабатывать, он бросался на эту позицию с напором мамонта. Возможно, Деннис был прекрасным снайпером, но кошмарный первый год едва не стер его с лица земли. В тот первый день ноября он потерял $2 миллиона. В тот момент это выглядело опасным. Этот опыт заставил Денниса и Экхарта переоценить все, что они знали о трейдинге. Они начали при помощи компьютера проверять любую идею или часть традиционных знаний, которые только попадались им под руку. Успешный трейдер – это тот, кто умеет систематизировать, тот, кто из примеров создает правила. Поэтому любая значимая с точки зрения рынка идея должна быть перепроверена. Не надо преуменьшать значение этой истории утверждениями вроде $2 миллиона – это игра для богатых, а не для меня. Это в корне ошибочное мнение. Всегда будет кто-то, у кого больше или меньше денег, чем у других. Если у вас есть 100 миллионов, и вы теряете 2 миллиона, то это небольшая беда. Если у вас есть 50 тысяч, и вы теряете 1 тысячу, это также не страшно. В обоих случаях потери составят 2%. Это говорится не для того, чтобы убедить в легкости поражений. Просто Деннис и Экхарт учили черепах заниматься тридерством, не принимая во внимание категорию количества денег. Они хотели, чтобы ученики поняли изменчивость денег. Ведь таким путем можно было принимать правильные решения, независимо от величины счета. Уроки, пройденные в классе, позволили разрешить дилемму спекуляций. Поскольку рынки представляют собой игру с нулевой суммой, черепахи научились тому, что даже минимально выигрышный трейдер должен получать деньги за счет других участников рынка. Им по определению следовало использовать другие методики, чем у остальных игроков. Главное значение такой системы состоит в том, что когда хорошие сделки, будучи не обязательно прибыльными, совершаются на долгосрочную перспективу, шансы на их прибыльность значительно возрастают. Плохой месяц, плохой квартал и даже плохой год в конечном итоге не имеют большого значения. Черепахи поняли, что самое главное – иметь устойчивый трейдерский подход, проверенный в реальном мире. Деннис и Экхарт вычислили этот реальный мир производства денег. Их философия и правила, которым были обучены черепахи, были сравнимы с двухнедельными курсами «Как управлять самолетом», не садясь в него. Таким образом, первой и главной вещью, которой Деннис и Экхарт хотели научить черепах, было понимание того, что их способ биржевых спекуляций не имеет внешних ограничений. Все происходило в безграничной среде. Они могли вкладывать любые суммы в любые возможные рыночные тенденции в любое пригодное для этого время. Но если бы черепахи, войдя на этот безграничный рынок, не защищали свой скудный капитал, то рано или поздно вероятность ошибки нагнала бы их.